воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по посланию апостола Иакова. И напомню, мы говорим об испытании веры. Апостол Иаков начинает свое рассуждение как раз слов: «С великой радостью принимаете, братья, когда вы впадаете в различные искушения». И мы остановились на примере с Авраамом, которым действительно показал веру свою, и искушения для него стали именно теми ступенями, которые помогли ему все более и более осознавать подлинный путь его жизни, осознавать, насколько важен для него, насколько ключевое и фундаментальное место в его жизни занимает вера в Бога, насколько она способна управлять его жизнью и его поступками. Но на странице Священного Писания, к сожалению, чаще встречается совершенно другое отношение к искушениям, зеркальной противоположностью является судьба израильского народа, который видел великие чудеса Божьи, который сбежал из египетского рабства, руководимый Богом и Моисеем, прошел через Черное море, как по суху, воспел великие гимны Богу, радостную песнь избавления, и буквально через несколько дней стал роптать к Богу, на Бога. Искушения привели, показали, что на самом деле его радостная песнь была просто восторгом, никакого отношения к вере эта песнь радостная не имела. Народ сразу стал роптать дальше, больше. Дойдя до Синая, израильский народ клятвенно заявил, что он будет верен Богу во всем. Отойдя от Синая, он снова начал роптать все больше и больше против Бога, вплоть до того, что покушался вернуться в Египет, потому что невыносима им была жизнь с таким Богом. Хотя искушения были те же самые. Смысл был в том же самом, чтобы человек все более и более определял, насколько серьезно, насколько глубока его вера, чтобы он для самого себя становил эту веру очевидной, чтобы из сферы неосознанных эмоциональных порывов вера становилась для него очевидным, как фактом его сознания, как его принципом жизни, как его фундаментальным выбором во всех жизненных проявлениях, и постепенно стало бы единственным принципом, который управлял бы жизнью человека. Вот для чего нужны в данном случае искушения. И в нашей жизни, в нашей собственной жизни, в жизни каждого из нас, и происходит именно, к сожалению, чаще всего так же, как это произошло с израильским народом. Нам не вовремя дали зарплату или не дали ее в той мере, в которой мы рассчитывали, надеялись или ожидали, мы начинаем роптать, возмущаться, нервничать, переживать. У нас не получается жилищные условия, у нас кто-то заболевает, у нас неудача при поступлении в какое-нибудь учебное заведение или дети не оправдывают наших ожиданий. Мало ли что, любое препятствие жизненное, любое наше неожидаемое нами событие, любое стеснение каких-то житейских обстоятельств, любая скорбь и неудача выбивает нас из колеи. Мы впадаем в уныние, мы впадаем в печаль, в тоску, очень часто в ропот. Мы начинаем осуждать, мы начинаем завидовать, мы начинаем возмущаться тем, что происходит. Мы пытаемся что-то требовать, мы срываемся в истерике, и так далее. Мы ведем себя так, как ведут все остальные люди на этой земле. Мы ведем себя вполне по-человечески. И все эти обстоятельства показывают, с какой стати мы решили, что мы верующие. А с какой стати мы тогда говорим всем, что мы христиане? Где? Ведь это обстоятельство показало, что на самом деле нам только кажется, что мы веруем. А на самом деле мы совсем не веруем. Мы живем, то есть, конечно, какой-то набор представлений, мировоззренческих постулатов, принципов, он в душе есть. Но это всего лишь некоторый мировоззренческий фон, никакого отношения к нашей жизни не имеющий. А ведь со времен Адама засвидетельствовано, что вера – это не есть мировоззрение. Вера есть жизнь. Вера есть то, что является жизненным принципом, жизненной установкой, тем, что определяет мое бытие, мои поступки, мои действования. Это, конечно, или некоторым элементом веры является и, так сказать, некоторое мировоззрение. Но важнейшим в вере является не мировоззрение, или, так сказать, по-другому скажем, мировоззрение пустое, никчемное, любое мировоззрение, если оно не способно никак влиять на поступки человека. И вот такие встречающие с нами искушения, испытания показывают, что на самом деле в нас нет веры. Мы в этот момент забыли, что Бог есть промыслитель. Мы забыли, что Бог всем управляет. Мы забыли, что на самом деле все мы в руках Божьих, что каждый из нас, каждый, как зеница ока Божьего, что каждый из людей, я не говорю из христиан, а каждый из людей – это драгоценнейший сосуд Божий. Потому что за каждого человека на земле, жившего, живущего сейчас или когда-либо имеющего жить, за каждого из этих людей Господь пролил кровь свою на кресте. И каждого Он призвал к себе и призывает всю его жизнь, пока дыхание человека в ноздрях его, Он будет призывать. Авось, как разбойник, Господь, человек призовет имя Господне и спасется. Вот эта драгоценность наша в очах Божьих, она забывается нами. Мы думаем, что Бог не смотрит на нас, что Он забыл нас, что Он оставил нас, и мы теряем свою веру, или точнее сказать, в этом поступке совершенно очевидным становится, что да, мы как-то верим, но эта вера совершенно не та, которая ожидается Богом от человека. Совершенно не та, которой жили тех, кого мы называем праведниками, и не та, какой жили те, кого мы называем святыми людьми. Ну и это тоже неплохо, потому что такое вдруг неожиданно встретившееся искушение или испытание, оно сбивает с нас спесь, надменность. Оно показывает нам самим, что мы совсем не такими, какими представлялись в собственных глазах. И в совершенно простейших жизненных ситуациях никакой веры не явили. В Великом каноне Андрея Крицкого, который читается Великим постом, в той части Великого канона, которая читается в понедельник, есть образ хороший, там как бы от лица молящегося есть, вспоминается опыт Иова, что вот он был князем и свержен со своего престола, и был лишен всего семейства и всех утех, и покрыл его проказа, и восклицает Андрей Крицкий, и как бы каждый молящийся, предполагается, этими словами должен восклицать: «Но что ты сделаешь, душа, если хоть что-нибудь из того, что постигло Иова, найдет на тебе. Не говоря уже о том, что если каждого из нас постигнет то, что постигло Иова, куда денется вся наша вера? А если хоть малая часть, хоть что-нибудь из того, что случилось с Иовом, постигнет нас, мы ничего не сможем сделать. Мы потеряем веру, мы впадем в отчаяние, мы просто в страшном состоянии будем себя ощущать. Вот подлинная мера нашей веры. И это представление об этом тоже не так уж плохо. По крайней мере, знать истинно, искренне сознавать, что вера, которую мы имеем у Бога, у Божественно, нище, то это, по крайней мере, предохранит нас от закваски фарисейской. Мы, по крайней мере, не будем, не впадем в то грех, в тот грех и в то состояние, в которое пали фарисеи времен Иисуса Христа, которые тоже думали, что они верят в Бога, а убили Сына, распяли Сына Божьего. Но испытание веры на самом деле имеет еще другую духовную специфику, гораздо более важную, чем то, о чем мы сейчас говорили. И именно вот в этом контексте того, второго вот составляющей испытания веры, значительности, значимости для созидания духовной жизни человека, испытания веры, вот именно этот эпизод и говорит, на него указывает в большей степени апостол Иаков, говоря, почему человек должен радоваться, когда впадает в какие-то искушения.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Оказывается, искушение становится непременным условием для возрастания человека в вере, для утверждения его в вере, для роста духовной жизни человека, для возрастания в вере, для удержания человека в пределах веры, достижания духовных плодов, достижания вот тех плодов веры, к которым каждому надлежит стремиться всеми вот усилиями своей воли. Это некоторое, то есть искушение для веры, испытание для веры, это некоторая живительная, питательная среда, в которой вера только и может произрасти. И оказывается, если мы просто поверим в это, а потом попытаемся поразмышлять на эту тему, мы увидим, что никто, никогда, никаким образом, нигде и ни при каких условиях ничего не смог достичь без искушений, испытаний веры. Ну вот возьмем такой пример. Для того, чтобы человек физически развился, ему необходима нагрузка. Чем постояннее, размереннее вот эта нагрузка будет, тем более физически будет развит человек. Конечно, можно периодически, там, например, раз в год в течение недели дать нагрузку ребенку, подростку, юноше, мужчине. Это, конечно, тоже приведет к каким-то результатам, но чаще всего результаты будут не очень хорошими. А если каждый день, изо дня в день давать телу определенную физическую нагрузку, то человек будет физически очень сильным и выносливым. Почему люди древние, которые, жизнь которых была не оторвана от постоянного физического труда, почему они и вырастали такими физически выносливыми и сильными, так что про них говорили богатыри. Причем это не есть какой-то мифический образ, а простые воспоминания о крестьянском быте крестьян 18-19 века говорят о том, что действительно люди были физически, ну, несравнимы с нами, как Лермонтов еще писал, отнюдь не праздны, не отнюдь не только ради метафоры, богатыри не мы. И каждый понимает, что для того, чтобы физическое тело развилось, нужна такая определенная, постоянная физическая среда. Если тело будет лежать, человек не в состоянии будет скоро даже ложку держать. Когда человек пережил какую-то тяжелую операцию или травматический шок, или был долгое время вот по причине поврежденности позвоночника в расслабленном состоянии, потом пытается обрести какой-то вот полноценный образ бытия, ему надо двигаться, ему надо давать физические упражнения. Хотя они поначалу кажутся болезненными, и человека хочется пожалеть, но чем более усиленно и равномерно он будет распределять физическую нагрузку, тем быстрее и полнее он вольется снова в жизнь. Если человек имеет талант рисования, он должен рисовать. Если он, заняв пару призовых мест в 5 классе в школе, бросит кисточку, через 20 лет вряд ли что-нибудь достойное он сможет изобразить. И так касается любого таланта. Музыкант, талантливый музыкант, он действительно выделяется из общего числа таких же сверстников в подростковом или детском возрасте. Но сколько бы он ни играл, музыкальные упражнения занимают значительную часть его времени. Он занимается часами. Это не 2, не 3, и даже, говорят, не 4 часа. Вот это даже тогда, когда он, казалось бы, всего достиг, что он всего смог, он должен заниматься этим регулярно, иначе его таланты будут постепенно умаляться. Это касается всего. И области искусств, и области литературы, и области физических упражнений, спорта, чего бы там ни было. То же самое можно сказать и про веру. Если у веры не будет испытаний, если вера не будет постоянно сталкиваться с искушениями, то вера расслаблет, она исчезнет, она одряхлеет, она будет немощна совершить даже то, что она в начале, когда она загорелась в человеке, когда она появилась, родилась в человеке по воле Святаго Духа, она тогда имела и умела больше, чем то состояние, когда человек, не перенося никакого искушения, вот лет через 10 обретается совершенно с точки зрения духовной жизни, расслабленный, не помолиться, не попоститься, не в храм сходить на службу, не пожертвовать чем-то, не помочь кому-то. Человек совершенно духовно расслаблен. Вера ни на что подвигнуть этого человека не может. Она еще может быть где-нибудь и теплится, но раз и раз отвергая и не перенося тех искушений, которые промыслом Божьим ей не спосылались для того, чтобы окрепнуть, вера умирает в человеке. Таким образом, искушение и испытание веры является тем, чем является гимнастический станок для спортсмена или мольберт для художника, или книги для писателя, или компьютер для программиста. Это та среда, в которой вера может возрастать, и никакой другой среды в этом мире для возрастания веры просто не существует. Поэтому, как спортсмен радуется всякий раз, когда он занимается и становится к станку, как художник радуется, когда становится к мольберту, ибо это жизнь его. Музыкант радуется, когда садится за инструмент. Точно так же человек верующий должен радоваться, когда его постигает искушение, потому что в этих искушениях не только проявляется его вера, но она и возрастает. Она как бы действительно, вот это тот станок, тот инструмент, который придает вере силе, силу, который не просто проявляет, что вера есть, а перенесение этого искушения с верой делает веру сильнее. Каждое вновь случающее с нами искушение снова делает веру сильнее. И так изо дня в день, от искушения к искушению, с одной ступени на другую, человек восходит все дальше и дальше, и вера, именно таким образом созидаемая, может достигнуть хоть чуть-чуть того пламени, того огня, который она видит, читая жития святых, жизнеописания святых мучеников или читая о праведников в Священном Писании. И таким образом испытание веры через искушение веры, испытание веры через любые обстоятельства нашей жизни, человек, ну вот, тот инструмент, качество, то делание человеческое, которое творит человек, когда ему встречается искушение, вот, собственно, тот психологический феномен, как это проявляется с точки зрения человека, когда ему встречается искушение, вот это все качество этой жизни называется терпение. То есть встретилось нам искушение. Мы понимаем, что первая мысль – это о том, что всем управляет Бог. И мы должны принять такову волю Божью о себе. И вот этот начальный элемент, начальный момент принятия воли Божьей о самом себе, он нами воспринимается как страдание, как скорбь, которую нам надо вытерпеть, которую нам надо претерпеть, вынести какое-то время. Поначалу мы ничего, кроме страданий и скорби, не ощущаем. Нам плохо. Мы чувствуем, что нам так кажется, что Бог нас не любит. Нам кажется, что Он нам забыл, что мы никто по отношению к Нему. И нам одиноко, скорбно. Мы ожидали совсем другого. Надо терпеть, а Бог только скорби нам посылает. Но если мы терпеливо это переносим, через какое-то время, нет, не изменяется наша жизнь, но приходит духовное утешение. Мы обретаем радость среди этого терпения и среди этой скорби. Но вот таким качеством обладает человеческое терпение. То возрастание, перенесение искушений с верой приводит к тому, что мы терпим. И терпение таким образом становится тем переходным с одной ступеньки на другую, который возрастает и наша духовная жизнь, и наша вера. Поэтому Христос и сказал, что в терпении стяжите души ваши, в терпении спасайте души ваши. Терпение таким образом является главным человеческим проявлением, главным человеческим качеством, которое делает нас способным к духовной жизни, к духовному возрастанию и, в конце концов, к спасению во Христе.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости мудрости.